Семь святых таинств. Апологетическая повесть. Глава первая. Крещение Миши Перфильева. Боря и Леня вышли из кинематографа и оживленно обсуждали фильм, который они только что видели. Картина была американская. Она представляла человека, преисполненного самыми благими намерениями, но в жизни не выдержавшего многочисленных искушений и опустившегося на дно. Картина и в начале, и в конце была снабжена агитационными пояснениями, что такое явление возможно лишь в капиталистической Америке, а в Советском Союзе, наоборот, вся жизнь построена так, что способствует воплощению самых наилучших стремлений граждан. «Нет, Леня, — горячо говорил Борис, — нет, и у нас, я знаю, тысячи таких же примеров, когда человек хочет действительно, искренно, хочет быть хорошим, правдивым, честным, приносить пользу людям, а потом сам для себя незаметно становится все хуже и хуже, и, наконец, сделается полным негодяем. Мы и сами по себе это хорошо знаем, — поддержал его Леонид. Сколько раз и я и сам делал то, о чем я хорошо знал, что это дурно. Да и другие ребята признавались мне, что от искушения невозможно устоять. Тут, брат, не в Америке дело. Всюду так. Вот у нас на уроке английского языка недавно читали Оскара Уайльда, английского писателя. Так тот прямо говорит, лучший способ победить искушение – это поддаться ему. Так это верно не только в Англии или в Америке, а и здесь, в Советском Союзе. Как же после этого Оля, культурная девушка, может всерьез утверждать, что человека сотворил разумный добрый Бог, и притом сотворил добрым по существу? Я понимаю, когда это говорят наши старики и старухи, они темные, необразованные, воспитанные в старом мире, они даже не поймут этого вопроса, а ведь Ольга образованная, талантливая, очень хорошо все понимающая. Я ее обязательно это спрошу. Хочешь, пойдем сейчас к ней? Она уже вернулась с работы. Да нет уж, иди ты один. Чего тебе мешать? Обращай ее на партийный путь истины. Они расстались. Борис пошел направо, Леонид налево, и снежно-мокрый ноябрьский вечер скоро разделил их. Борис пошел пешком. Ему не хотелось залезать ни в шумную подземку, ни в переполненный всегда трамвай. Да до Олиного домика было и сравнительно недалеко, каких-нибудь 15-20 минут ходьбы. Оля действительно была дома, и Борис сразу же начал говорить ей о своих впечатлениях из кино и горячо доказывать, что человека в таком виде, в каком он находится, никак не мог сотворить добрый Бог. А или Бог не добр, или в его творительстве произошла ошибка. Но в это время в комнату вошла жившая с Олей, высокая, худая Екатерина Мироновна, вдова слесаря их цеха, о которой Борис знал, что она очень верующая женщина, член церковной двадцатки, в одном из сохранившихся на окраине Москвы храмов. Обе они хорошо знали Бориса, и потому, поздоровавшись с ним, Екатерина Мироновна стала говорить Оле о том, что ее, видимо, сильно волновало. «Так чем же можно помочь Пелагее Перфильевой?» Пишет она, что в их районе уже давно ни одного священника и в помине нет. «Раз, два в год приходят потайно бродящие батюшки. Да не знаешь, когда они придут». А ребенок у нее родился хилый-хилый. Боится, что, может, и недели не проживет. Сюда ехать она никак не может. Доктор напугал ее, что это все равно, что самоубийство для нее и убийство для Мишутки, для ребеночка. Просил я нашего батюшку, чтобы он поехал. Просил и Благовещенских, и Никольских. Никто не может. Говорят, строжайше запрещено не только властью, а и самим митрополитом. Под страхом запрещения в священнослужении. Митрополит ведь очень властей боится, во всем слушается. а наш отец Стефан мне и посоветовал. Напиши, говорит им, чтобы они сами дитя свое окрестили. Я и не знаю, слышала, что делают так, а все-таки сомнение берет. С другой стороны, не оставить же дитя некрещенным. Дитё слабое, умрет некрещенное, что с ним будет? Вот я и спрошу тебя, Оленька, как мне Перфильевым промешутку писать? Ты у нас, Алёша, много святых книг читала. Разъясни же, что Пелагея ответить. Конечно, напиши ей, чтобы они сами окрестили ребенка, раз священника нет и приехать не может, и они не могут привести ребенка к священнику. Крещение, как и всякое церковное священодействие, должен совершать священник, но именно крещение есть единственное таинство из всех, которое при нужде, если нет никакой возможности достать священника, может совершить и всякий мирянин. Лучше, если кто-либо посторонний, чем отец или мать ребенка, лучше мужчина, чем женщина, но при нужде всякие, и мужчина, и женщина, и отец, и мать, совсем законно могут окрестить ребенка или некрещенного взрослого, который пожелает креститься. Для того, чтобы совершить святое крещение, они должны помолиться и потом погрузить младенца в воду, говоря: «Крещается раб Божий Михаил во имя Отца, аминь», потом снова погрузить и сказать: «И Сына, аминь», и в третий раз погрузить, говоря: «И Духа Святаго, аминь». А некрещенному ребенку действительно как оставаться? Без крещения не может человек спастись, как сам Иисус Христос сказал: «Кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». «Ну, по-моему, это уже глупость», — вмешался в разговор Борис. «Ты знаешь, Ольга, я не совсем неверующий. Я признаю, что есть что-то таинственное. Даже наши лекторы, когда они начнут доказывать, что Бога нет, а если только чуть-чуть углублят вопрос, так сейчас же сбивается, и что-нибудь необъяснимое обязательно всегда, хоть немного, подпустит. Может быть, Бог есть, но неужели ты думаешь, что Бог может осудить кого-нибудь в пекло только за то, что он какой-то формальности в жизни не выполнил, и притом при полной невозможности или при крайней трудности ее выполнить? Ведь это получается, что Бог злее любого фининспектора, который требует, чтобы все формальности были выполнены, но если исполнить было невозможно, то снисходит». «Нет, Боря, ты не прав», — ответила Ольга. «Я постараюсь тебе объяснить, как нам об этом говорил отец Александр, и как я понял его. Спастись нельзя без того, чтобы быть соединенным со Христом, с телом его, которые есть церковь. Соединиться надо и душой, и телом. Человек есть существо, состоящее из души и тела, и потому акт соединения должен быть тоже двойной. И внутреннее – желание соединиться, и внешнее – та или другая форма акта соединения. Одного желания недостаточно, уже хотя бы потому, что желания наши переменчивы. Сегодня я желаю, а завтра нет. Но внешний акт свидетельствует, что желание мое зрело, что я твердо готова и внешне его проявить. Это и во всем так, и в добре, и во зле. Поэтому одни только пожелания добрые еще не являются добродетелями, а злые пожелания – преступлениями. Потому и для вступления в церковь свою Господь назначил внешний акт – крещение. И посмотри, Господь для этого необходимейшего акта приписал условия самые легкие, самые удобоисполнимые. Его может совершить всякий христианин над всяким обращающимся ко Христу. Ну а если христианина, могущего совершить крещение, не окажется, может ли человек сам над собой совершить крещение? Нет, такого случая не может быть. Человек сам один ко Христу не придет. Всегда есть кто-либо, кто приводит его ко Христу, научает его. В Ветхом Завете Господь открывался сам единичным людям, но в Новом Завете, основав свою церковь для спасения людей, Он открывается лишь через нее, а основным свойством церкви есть ее кафоличность, то есть соборность, то есть то, что она проявляет себя в общении людей между собою, в Боге. И, следовательно, сам один человек в церковь не войдет. Всегда этот путь его будет соборным, совместным с другими, а значит, всегда будет кому окрестить его. Ну а если воды не окажется в этот момент? И вещество для крещения Бог предназначил такое, которое более всего распространено по всему свету, без которого человек и физически не может прожить. Если он захотел креститься, пусть он ищет воду крещения так, как умирающий от жажды ищет воды для питья. Конечно, вода найдется. Впрочем, из житий святых мы знаем, что однажды среди безводной пустыни один святой отец крестил умиравшего от жажды, оглашенного песком. И, конечно, это было настоящее крещение, потому что Бог формы не связуется, и они действительно не могли там достать воды. Кроме того, из житий некоторых мучеников, обратившихся ко Христу перед судилищем гонителей и тотчас же усеченных мечом, мы знаем, что они были крещены собственной кровью или пламенем сжегшего их костра, и так присоединились к церкви, то есть ко Христу, своим подвигом безводного крещения, и церковь прославила их, как святых мучеников. Например, несколько языческих философов обратилось ко Христу во время страданий святой великомученицы Екатерины, и император Максимин приказал тотчас же сжечь их. Святая Екатерина так сказала этим философам перед их смертью: «Блаженны и счастливы вы, ибо, оставив тьму, вы познали свет истины. Веруйте, что огонь, которым вас устрашают нечестивцы, послужит вам крещением и лестницей, возводящей к небу. В этом огне вы очиститесь от всякой скверны плоти и духа». Во всяком же другом случае, крещение может быть совершено только водой. Кроме прочего, при этом важно, чтобы с самого начала, при самом вступлении в церковь, вступающий приучался к главнейшей добродетели христианина – к послушанию. «Хорошо ты, Олюшка, все это растолковала», – заметила Екатерина Мироновна. «Только скажи мне вот что. А правильно ли мы делаем, что крестим маленьких детей? Вот у нас тут недалеко живут сектанты-баптисты. Так они говорят, что нельзя маленьких детей крестить, что крестить надо только взрослых, когда они свое рассуждение и свою волю проявят». «Конечно», — поддержал Екатерину Мироновну и Борис, — «ведь то, что ты говоришь о зрелости желания, может относиться только ко взрослым, а младенец, он же и не понимает, что над ним делают, и никакого желания не проявляет, а только дрыгает ногами и кричит, протестует, потому что ему холодно от воды. Видел я Кристина». «Младенцев в церкви крестит по желанию их родителя, по доверию к ним и к поручителям, восприемникам, которая ручается, что ребенок будет воспитан так, что потом он не откажется от своего крещения, даст на него полное свое согласие, примет на себя все обязанности христианина». «Какие обязанности?» «Очень многие. При крещении мы даем обещание отвергнуться дьявола и всех дел его, и всей гордыни его, то есть всякого служения грехам и страстям человеческим, которым обычно служат люди, не исполняющие этого своего обещания. Даем обещание соединиться со Христом и поклоняться Ему». «Ну а если кто-нибудь, когда вырастет, откажется от своего крещения, станет язычником, и нужно ли будет его снова крестить, если потом, сначала отказавшись, он опять захочет присоединиться к церкви?» — спросила Екатерина Мироновна. «Вот ведь баптисты так говорят». «Нет, никогда крещенный не может стать язычником. Язычник — это тот, кто не знает Христа, не приходил к Нему и потому не отвергал Его. А тот, кто не захочет признавать своего крещения, в большей или меньшей степени уже отступник, отрекающийся Христа». В это время в дверь кто-то постучался. Ольга пошла отворить. Через минуту в комнату вошел высокий худой старик с длинной седой бородой, с седыми волосами, подрезанными по-мужицки в кружок, одетый в долгополый крестьянский армяк. В его движениях была какая-то тихая сдержанность. Точно внутри него находилось что-то, что он не хотел расплескать или возмутить. «Вот Александр Александрович поможет мне разъяснить вам все эти вопросы», — сказала Ольга и вкратце передала новоприбывшему содержание беседы. Я думаю, что в отношении к младенцам самое главное – это желание их родителей, – начал он. Ведь что такое младенец? Откуда он появляется и телесно, и душевно? Вспомним, каков телесный процесс возникновения нового существа. Клеточка начинает делением увеличиваться, вырастать в новый организм – тело ребенка. Следовательно, все тело ребенка составляется исключительно из частицы тела его отца и частицы тела его матери. То же самое и с душой. Душа, как и тело, все получает от своих родителей. И раз ребенок все получает от своих отца и матери, пока у него не появилось никакого своего личного индивидуального желания, желания его отца и матери являются и его собственными желаниями. А когда появится собственная воля ребенка, тогда и крестить его нельзя, без его согласия, вопреки его воле. «Так вот и нужно подождать, пока появится у него своя воля, тогда и крестить его», — сказал Борис. Так и делала церковь в древности, но впоследствии во всеобщие обычаи вошло крещение в детском возрасте, главным образом для того, чтобы предупредить возможность смерти некрещенного, так как без крещения нельзя спастись, как вам в самом начале вашей беседы справедливо сказала Ольга. «Вот я этого тоже не могу понять», — сказала Екатерина Мироновна. «Неужели и младенцы, если они не крещенные, не могут войти в Царство Небесное? Ведь они совсем безгрешные». «Не совсем. На них есть первородный грех». «Но это же чушь. Какой же может быть у них грех, если они совсем маленькие дети? Я что-то слыхал от Оли об этом. Но, по-моему, это именно одна из тех несуразностей религии, из-за которых люди перестают верить. Если вы хотите, чтобы люди снова стали верить, вы обязательно должны ее очистить от таких несуразностей». «Нет, Борис Яковлевич, это совсем не несуразность, хотя первородный грех плохо понимаете не вы один», — спокойно и рассудительно проговорил Александр Александрович. «Чтобы понять, что такое первородный грех, надо сначала понять, что такое человечество. Человечество, по плану Божию, должно было быть одним существом, то есть как одной личностью? Нет, личности и должны были быть разнообразными. Но слушайте, я постараюсь разъяснить это вам как можно понятнее. Вы, если не ошибаюсь, учитесь на медицинском факультете, так вам это все будет легче понять. Вот мы сейчас только что с вами говорили, что ребенок свое тело приобретает от своих родителей. Но ведь и родители приобрели свое тело от своих родителей. Так постепенно, углубляясь в века, мы дойдем научно до первой пары людей, а библейски – до первого человека – Адама, от которого и произошло все человечество. Ведь это от его тела была отделена его жена – Ева. В свою очередь, опять-таки, от его тела, от его комплекса клеточек отделилась та клеточка, которая, соединившись с клеточкой Евы, дала начало новому организму, их ребенка, Сифа, который, женившись... Подождите, простите, я на минутку прерву вас. На ком женился Сиф? У нас агитатор как-то говорил в качестве доказательства несуразности Библии, что жены Каина и Сифа неизвестно откуда взялись, и тоже пишет в своей Библии для неверующих и для верующих и неверующих и Ярославский. Нет. В Библии ясно сказано, что у Адама и Евы, кроме Каина и Сифа, были сыновья и дочери. Это сказано в книге Бытия, в главе 5, в стихе 4. Так значит, Сиф женился на своей сестре, то тогда вполне было допустимо. Ибо род человеческий только что начинался. Наследственных пороков и болезней не было. И значит, от соединения близких родственников не могло быть вреда. Так вот, у Сифа и его жены родились снова дети, получившие свое тело всецело от своих родителей, и так до нашего времени. Значит, все мы произошли от одного и того же организма. Правильно? Правильно. Так и у нас на факультете на лекциях по биологии говорили. Так значит, в конце концов, все мы являемся, хотя и отдельными, самостоятельными, но частицами одного и того же организма. Но это правильно не только по отношению к телу, но и по отношению к душе. Христианство никогда не признавало ни предсуществования душ, ни нового каждый раз их творения. Святые отцы говорят, что душа ребенка зажигается от душ родителей, как пламя свечи от пламени другой свечи. Иными словами, душа совершенно так же зарождается от душ отца и матери, как от них же зарождается и тело. И душа тоже, как и тело, имеет в себе только то, что имели души и я родители, но в новой комбинации свойств. Вот комбинация душевных свойств всецело индивидуальна, всегда неповторима. В этом особенность неповторимость личности. Так же, как в химических соединениях, они могут быть нескончаемо разнообразны, и одно не похоже на другое, но элементы, составляющие их, одни и те же. Так вот, все наши элементы, и душевные, и телесные, были в нашем праотце Адаме. И раз он согрешил, согрешили с ним и все мы. Не потому, что мы ответственны за него, а потому, что мы не имеем в себе ничего, чего он не имел бы, и, следовательно, мы, будучи на его месте, также согрешили бы. Не было бы причины для нас не согрешить так же, как он, раз существо наше одно и то же. Ведь мы его частицы, его клеточки. Но зачем же Бог создал человека, способным так легко поддаться искушению, неспособным устоять и выдержать испытания? Нет, Господь не создал человека, неспособным выдерживать искушения. Созданный Богом человек был способен выдержать испытания, но он мог, был способен и не выдержать его, поддаться ему. И притом то и другое одинаково легко. Это условие, свобода человеческого выбора, послушаться Бога или не послушаться Его, было необходимо, потому что Бог создал человека подобным себе для жизни в любви к Нему и к другим творениям, потому что только такая жизнь доставляет радость. Без любви жизнь не радость, а мука. Любовь же и подобие Богу неразрывно связаны со свободой. Бог абсолютно свободен, и если бы человек был лишен свободы, он не был бы подобен Богу, и тогда его существование утеряло бы всякий смысл. Но человек во зло употребил данную ему свободу, избрал путь непослушания, и тем испортил свою природу, сделав ее более податливой на зло, чем на добро. Но это не Бог сделал его таким, а сам человек так себя испортил. С того времени человек сделался неспособным устоять в добре. Хотя бы он и хорошо знал, что добро и что зло, он будет делать не то доброе, что хочет, а то злое и греховное, чего в светлые минуты сознания он не хочет делать, как об этом пишет апостол Павел в послании к римлянам, глава 7, стих 19. Это повреждение природы и есть первородный грех. Но ведь это вовсе не касается малых детей. Нет, в малой степени и их касается. Все, что есть во взрослом человеке, то в малом, в зародышевом состоянии, есть уже и у младенца. Условия жизни, воспитания могут лишь развивать одни стороны души и заглушать или подавлять другие. Но в основном переделать душу нельзя. Так значит, человек не виноват в том, что он становится добрым или злым, раз уж он рождается таким. Нет, человек не рождается добрым или злым, но становится таким сам по своей воле, в результате всего своего жизненного пути. Основные индивидуальные черты каждой человеческой души остаются одни и те же, от первого появления человека на свет до последнего его вздоха. Но на проявление этих индивидуальных черт, становление их добрыми или злыми, совершается в результате жизни человека. И уже у маленького младенца, правда, конечно, в микроскопически малом виде, начинается тот процесс выбора между добром и злом, который определяет весь смысл человеческой жизни, ее окончательную судьбу – быть с Богом или против Него. Этот выбор окончательно совершается человеком в момент смерти, в результате всего жизненного пути человека. Но начинается он, этот процесс, повторяю, микроскопически мало, незаметно для невооруженного глаза, зародышева, с первых же секунд появления человека на свет. И уже тогда сказывается испорченность человека первородным грехом в том, что и младенец легче поддается злу, чем добру. Вы и сами знаете, наверное, что и ребенка, и взрослого гораздо легче испортить, чем исправить или сохранить в добре. «Правда», — согласился Борис, — «вы в сущности ответили мне на тот самый вопрос, который я задал Ольге, когда только что пришел к ней, еще до того, как мы стали говорить о крещении. Я спрашивал, почему человек, созданный Богом, никогда не может устоять против искушений зла. Это результат грехопадения Адама, извращения человеческой природы, самого существа человеческого, а не результат Божьего творения. Относительная чистота и безгрешность младенцев именно и свидетельствует о том, что из рук Божьих человек выходит добрым, а портит его, его злая воля, решительно направленная ко злу от момента грехопадения Адамова. Как же было исправить это последствие греха Адама? Пророки проповедовали в древности, философы искали истину, но никто из них не мог действительно помочь делу, избавить людей от страшного порабощения злу, потому что все пророки и философы были детьми Адамовыми и сами носили в себе ту же коренную испорченность. Тогда Господь послал Сына Своего, Иисуса Христа, который от иного существа Божьего принес нечто независимое от Адама, и в то же время, приняв на себя плоть и душу человека, стал единосущным нам, включился в наш клеточный и душевный человеческий организм, оставшись в то же время Сыном Божьим. Его тоже искушал дьявол, так же, как Адама, но он в искушении устоял и тем победил дьявола. Он учил людей добру, своему святому евангельскому учению, потом пострадал за нас, умер, сошел в ад, и так как он был безгрешен, то ад не смог вынести его присутствие и был побежден, а души умерших были освобождены Христом. Но как сделать, чтобы и все остальные человеческие поколения могли воспользоваться его победой над злом? Если бы Христос только оставил нам свое святое Евангелие, это было бы недостаточно. Мы опять только видели бы добро, но не имели бы сил идти за ним. Но Господь основал свою церковь, тело свое, которому призвал присоединиться всех, желающих подражать ему, победить зло и служить добру. Вот для этого-то, для вхождения в церковь и душой, и телом, и нужен акт крещения, рождение от воды и духа. Присоединившись таким образом к церкви, мы соединяемся в один организм со Христом и получаем от Него силы для борьбы со злом, пока не откажемся от Христа, от своего крещения. Но вполне отказаться от этого мы сможем только в страшный час смерти, когда этот вопрос предстанет перед нами во всей полноте, во всем объеме. От такого отказа да избавит нас всех Господь. Александр Александрович помолчал, потом взял свой потертый портфель и вынул из него небольшую тетрадь, переписанную от руки. «Вот здесь у меня есть переписанный чин крещения. Смотрите в молитве, которой кончается чин оглашения и начинается чин крещения, мы молимся. Владыка Господи Боже наш, призови раба Твоего в соединение Христа Твоего Царствия». Дальше на иктине мы молимся «О ежебыти Ему сросленно», то есть быть Ему сросшимся, Христу Богу нашему. Да и во всем чине крещения мы постоянно видим напоминание о том, что крещением мы соединяемся со Христом через Церковь. И святой великий преподобный Исаия Отшельник пишет в своем 26-м слове: «Великое таинство совершается в тех, которые уневестились Христу. Они при посредстве возрождения соделываются принадлежащими существу Его, принадлежащими телу Его. Он благоволил, чтобы человек был подобен Ему во всем. Ева из Адама, так и уневестившаяся Иисусу из Иисуса». Все с минуту сидели молча. Александр Александрович закрыл свою тетрадь и стал прощаться. Оля и Екатерина Мироновна вышли его провожать на кухню, оставив Бориса одного. В кухне начался какой-то оживленный таинственный разговор в полголоса. Борис прислушался. Слышен был Олин голос. «Батюшка, отец Александр, нет, пожалуйста, не ездите, ведь там вас узнают, и вы опять попадете куда-нибудь на Соловки или на бан. А что мы без вас будем делать?» «Так этот Александр Александрович батюшка? Священник? Поп?» — мелькнула у Бориса догадка. «Должно быть, он и есть тот отец Александр, на которого так часто ссылается Ольга в своих спорах о вере». Ответов отца Александра не было слышно. Опять раздался Олин голос. «Ну хорошо, отец Александр, я напишу им, извещу. Как они рады будут, ведь там почти 2 года священника не было». Александр Александрович, видимо, ушел. Обе женщины вернулись в комнату, но Борис с грустью видел, что он был между ними лишним. Что им хотелось побыть без него, поговорить о чем они не решались говорить при нем. Борис тоже попрощался и вышел из уютного, ласкового, так любимого им, сердечного, теплого мира Олиной комнаты и оказался на темной, холодной улице. Ноябрьский ночной сумрак охватил его.